הרב לייטמן, חוכמת הקבלה.
רב לייטמן, נאוך הקבלה.
חמש דקות אחרי שמונה בערב,
ביום ראשון, אנחנו
כאן כמידי ראשון בערב.
מי, כך, איקר שדה וסקשני, זדי סראון לייטמנם, אי נאוך הקבלה.
ללא הפסקה מפיקה.
רדיו בייס פירווה, רדיו 103 FM.
החברים כאן מפני ערוץ 66, אנחנו משתנים.
66 קנאלה. Мы с товарищами в прямом эфире, продюсер Родион, техник Йони Айман, добрый вечер, Орен, добрый вечер, Раф Лайтман. Добрый вечер, напомним наш телефон 1-900-722-103, мы приглашаем вас задавать вопросы в страничке Раф Лайтмана в Фейсбуке. Раф Лайтман, мы хотели бы немножко научиться мудрости жизни, мудрость Каббалы. Мы хотели, чтобы вы дали нам некоторые такие базисные вещи, чтобы открыли нам окно, новый взгляд на нашу жизнь.
Я думаю, что если мы уже идем в этом направлении, то необходимо начать с предисловия книги Зоар. Книга Зоар — это самая главная книга в Каббале, и она включает в себя все ступени, все миры, все проявления, все изменения там, которые нам необходимо пройти, пока мы не дойдем до цели. И поэтому давайте начнем продвигаться к этой книге. И я надеюсь, что нам удастся извлечь из нее немножко каких-то отрывков, объяснить, дать почувствовать, попробовать. Но сначала необходимо начать с предисловия к ней. Давайте откроем, может быть, предисловие книги Зоар. Вот перед нами
откроем, что Раби Шимон написал книгу Зоар во втором веке до нашей.
שם פירוש הסולם שהוא כתב לספר הזוהר, בעצם המקובל הגדול של המאה הקודמת.
כן.
אז נקרא, נתחיל?
כן, אפילו אתה תקרא ובוא ננסה להשלים.
רצוני בהקדמה זו, הקדמה לספר הזוהר, לברר איזה דברים פשוטים לכאורה.
רק לכאורה פשוטים.
כמו החיים, פשוטים לכאורה.
כן.
כלומר, אשר ידי הכל ממשמשות בהם.
זאת אומרת שנראה לכולם שזה די פשוט.
והרבה דיו נשפחה בכדי לבררם.
כל אחד הוא חכם. ככה, לתפוס את הספר ולראות לכולם שהוא מבין משהו בה.
ובכל זאת, עדיין לא הגענו בהם לידי ידיעה ברורה ומספקת.
זה נכון. הספר נכתב לפני 2000 שנה, ואנחנו עדיין לא יכולים להגיד שאנחנו באמת רואים אותו.
הקניגה בלה נפיסנת 2000 לת נזד,
ולפים עד הסוף.
Мы не можем сказать, что мы видим все страницы до самого конца. И мы уже говорили о том, что книга Зоар, которая пришла к нам, это не полная книга Зоар. Не хватает многих частей. Зоар – это толкование на пятикнижие. А изначально это было толкование и на пророков, и на Писание. То есть отсутствуют огромные части книги Зоар. Но необходимо понять, что нашему поколению этого достаточно для того, чтобы извлечь из этой книги достаточно сил для того, чтобы мы подняли себя до того состояния, к которому мы должны прийти, то есть до совершенного состояния.
Можно спросить об этой силе, вы говорите, надо вытащить силу из книги, есть сила в книге? Да, разумеется. Человек, который занимается книгой, с помощью своей связи с этой книгой, он может извлечь силу, и не только извлечь силу, он может раскрыть с помощью своей связи с этой книгой новый мир, высший мир, новые чувства, новые развлечения, высшую силу, программу творения, цель творения,
гораль,
судьбу,
лифтох ли гамры, коля брия.
Полностью раскрыть для себя все творение, потому что книга Зор.
Им за кмоша нахном мрдисли виним.
Она такова, как мы чувствуем хотя бы немножко. Она является картой многомерной, многообразной для всей действительности. Не только для нашего, мира, а для всей действительности. Где наш мир – только маленькая точка.
Говорят, что в книге Зоар есть все тайны.
Да, но что значит тайны? Тайны, потому что мы до сих пор не раскрыли
их.
Ну как они 2000 лет назад знали такие вещи, которые произойдут?
Ну, а в чем разница между человеком 2000 лет назад и сейчас? Авраам Ришон, Адам знали намного больше нас, хотя жили за тысячи лет до нас.
Откуда они все это знали? И что это за знание, и откуда это приходит?
Ведь знание – это связь с общей силой, которая поддерживает все творение, то, что называется высшей силой, и через эту высшую силу почувствовать управление нами. Если мы хотим знать о нас, или о высшем мире, о системе контроля и управления, которая все время развивается, и все время приходит к нам и постоянно, ежесекундно дает нам новые состояния. Ну, давайте немножечко пойдем ближе к тексту.
Итак, продолжим сказанное Баля Сулавом в его предисловии книги Зоар. Итак, первый вопрос.
Он спрашивает, каббалисты обычно так пишут в своих книгах. В начале книги сразу пишут, на какие вопросы они собираются ответить. И это действительно очень легко, потому что очень удобно, потому что если ты не заинтересован, ты просто возьмешь другую книгу. Но это действительно так. По вопросам мы увидим. Ну и те товарищи, которые нас слушают сейчас, они могут решить, это для них или не для них.
Пожалуйста.
Первый вопрос, что является нашей сутью.
То есть, кто мы?
Вопрос
такой провокативный, непонятный. Сразу запутывающий, кто я? Действительно, если я спрошу себя, кто я не буду знать, как ответить. Я человек, а что такое человек? Ну хорошо, я живу, я из плоти и крови. Ну, то есть, а суть наша, откуда она? С какой-то звезды появилась? Вдруг собрались какие-то атомы, молекулы в особое тело, и вот это я? Кто мы? Какова суть наша? Суть наша внутренняя. Внутреннее желание, которое сформировало нас таким образом. Непонятно. Этот вопрос самый-самый оставляющий нас в подвешенном состоянии. Ну, пока оставим ее так. Но он собирается ответить на этот вопрос.
Дальше.
Второй вопрос. Какова наша роль в длинной цепочке действительности, где мы ее малые звенья?
Мы действительно чувствуем себя поколение за поколением цепочками одной, звеньями одной цепи. И мы устроены и параллельно друг другу, и одно за другим, поколение за поколением, и для чего мы существуем, и какова наша роль, наша миссия, что каждый здесь делает в своем поколении, чем отличается поколение, которое прошло, поколение, которое сейчас и которое будет дальше, какова моя связь между с этими поколениями, со своим, с тем, что было до, с тем, что будет после. Что мы должны взять от предыдущего поколения и передать следующему? Какова миссия наша в том, что мы существуем именно сейчас, в течение 70-80 лет нашей жизни, скажем? Есть ли какая-то функция, которую надо знать? Надо ли относиться к жизни как к шансу какому-то? Или просто поменьше страдать? И если можно немножечко получить удовольствие, так получить каждую минуту нашей жизни. То есть... роль нашей жизни, мы не знаем, кто мы, ни откуда, ни что. И в чем наша роль?
как бы
мы заброшены в этой действительности непонятной, и где же тут чувство, разум, где наше развитие.
Есть широкое мнение, что нет роли. Ты живешь, родился, прожил и умер.
Ну, каждый пусть делает то, что ему хорошо. Вопрос повис в воздухе пока что. Третий вопрос. Третий вопрос. Когда мы смотрим на себя, мы чувствуем себя испорченными и низкими настолько, что нет более презренных. Потому что действительно так, посмотри на человека, как он живет, с какими целями, с чего он начинает свою жизнь, чем он ее заканчивает, чем он наполняет свою жизнь, как он забывает о вещах, которые чуть более высокие, чем то, что происходит с ним ежеминутно. Он постоянно находится в какой-то конкуренции, наполняет себя какими-то маленькими удовольствиями, старается почувствовать поменьше страданий. Мы действительно низкие, презренные, и ничего не можем с собой сделать. В этом проблема, мы ничего с собой не можем сделать. То есть, даже если я бы хотел, даже если я бы решил, все, я буду вот таким или другим, через секунду я уже чувствую, что у меня нет сил, нет желания, нет достаточного стремления. Я не могу, я слаб. То есть мы самые презренные.
А если мы посмотрим на создавшего нас,
если мы говорим о природе, мы можем говорить и о Творце, но мы говорили, что Творец в гематрии – это природа, это то же самое. Или природа, природа или высшая сила, Творец, Бог – это все одно и то же, то, что выше меня. Поэтому, если мы смотрим на того, кто сделал нас, Творца, действующего, то мы видим, что все функционирует в соответствии с законами абсолютными, совершенными, вечными. Ну, по крайней мере, по отношению к нам они вечные. Существуют миллиарды лет, Вселенная развивается, звезды, силы, которые действуют. По сравнению с тем, кем мы являемся.
Ведь должны мы стать вершиной всего, превыше всего, поскольку от совершенного Создателя должны исходить только совершенные действия.
Да, если я, скажем, смотрю на какой-то прибор или какую-то одежду, что-то, то в соответствии с тем, что я вижу, в этой приборе или в одежде, я могу сказать, что ее сделала хорошая фирма. Когда мы смотрим на природу, то мы видим, насколько все совершенное, великое, вечное, законы, которые мы раскрываем с помощью наших ученых, исследователей природы. Когда мы говорим об отношениях людей, то мы видим, что это просто мерзость.
Ничтожно, да.
Разумеется, мы не находимся на таком уровне. Но в этом и вопрос. Как природа, которая такая совершенная, такая полная сил, мудрости, такая огромная, невероятная программа, как может быть, чтобы результатом всех ее законов мы пришли к такому созданию, как человек, который все, что делает, только для того, чтобы разрушить себя и свое окружение. Просто в голове не помещается. Просто что-то невероятное, то, что находится в природе. В плохом смысле.
Можно спросить об этом по поводу саморазрушения. Иногда ты смотришь на жизнь человека, и как будто бы ты видишь человека, как будто бы у него заложено в нем уже инстинкт саморазрушения. Почему же тогда природа так поступает?
В этом и вопрос. Как может быть, что из совершенного Творца вышли действия такие несовершенные, то есть как бы противоположные ему, что человек в нашем мире испорчен, является самым испорченным созданием. Другие нет. Скажем, животные, растения, неважно. Они не вредят друг другу. Они поедают друг друга для того, чтобы выжить. Для того, чтобы есть, а не вредить.
И не вредят самим себе. Есть люди, которые просто вредят себе, занимаются саморазрушением.
Но мы не понимаем, что происходит с животными, потому что это как дельфины, которые выбрасываются на берег. То есть у животных тоже есть то, что нам тяжело понять. Есть пчелы, есть всякие такие явления. Но немножечко ближе к нам. Но действительно, мы являемся отрицательным примером. И таким ярко выраженным. Что от совершенной природы, из составе совершенной природы, вышло такое действие настолько несовершенное, что это просто невозможно. И тут вопрос, или мы видим это таким образом, или мы не видим себя совершенным в конечном своем состоянии, мы находимся посередине пути. Как тогда мы можем получить здесь ответ? Ведь из совершенного не может выйти несовершенное действие. А мы испорчены.
У меня есть еще вопрос. Когда ты покупаешь какой-то продукт, питание, скажем, там пишется, что мы провели испытания, и если продукт бракован, то можете вернуть его к нам. А здесь... Рафашла говорит, что если твоя жизнь исковеркана, смотри на своего создателя. Но я же не могу к нему обратиться.
Ты можешь.
Как же я могу? Где же адрес? Они-то оставляют адрес на обертке.
Ты найдешь в книге Зоар адрес и сможешь вернуть себя.
Да.
Да? Да. И получишь замечательную замену.
Вакаша.
Продолжаем. Это был третий вопрос.
Но вопрос остается вопросом.
Следующий вопрос, четвертый. Разум обязывает нас признать, что Творец абсолютно добрый, творит лишь добро, так что нет ничего выше Него. И как изначально мог создать Он столько творений, участь которых провести в страданиях и горестях все дни своего существования, так что если уж не добром, то хотя бы не таким злом?
Но это в продолжении предыдущего вопроса, что там из совершенного Создателя вышло несовершенное действие, а здесь тоже из совершенного Деятеля вышли такие создания, что они не то что несовершенные, они все время находятся в страданиях. Им всего не хватает, все время чего-то не хватает. Что бы я ни делал, я все время проверяю себя. Все время у меня есть... Я стараюсь действовать так, что не чувствовать никакого недостатка, поменьше страдать, может быть, восполнять то, чего не хватает. То есть всю нашу жизнь, ощущение секунд, минут в моем существовании, это в конечном счете, как почувствовать себя немножечко лучше. То есть... Это не жизнь, а побег от страдания. Может быть, стремление немножко к хорошему наполнению. Но можно ли это определить как жизнь?
Более того, он говорит здесь о страданиях человечества. Люди просто страдают. Голод, войны.
Да, на самом деле он говорит о всех творениях. Он не говорит тут только о людях. Он говорит, что все творения страдают каждый момент своей жизни. И это даже не... Это если не абсолютное добро, то, по крайней мере, хотя бы не настолько зло.
Есть такие, кто считает, что страдания – это часть жизни. Ну, нет реальности без страданий.
Если ты находишься в процессе, который весь исходит из вечной, совершенной силы, прекрасной, доброй, как может быть, что есть в жизни страдания, если ты находишься под управлением этой силы? Это вопрос, который... звучит во всех философиях, религиях. всяких гуманитарных дисциплинах. То есть снова, нам необходимо выяснить вопросы, потом он даст ответы. Ясные, точные и полностью достаточные.
Можно еще вопрос об этом? В этом вопросе есть такое предположение, что высшая сила или природа, неважно, как назвать, что она добра. Если она добра, то как может быть, что у нас жизнь полна страданий? То есть есть здесь уже предпосылка, что сила высшая, она добрая.
Ну, скажем так, совершенный, высший. Когда мы видим, насколько есть у него много энергии, силы, возможности все сделать, все делать. Он добрый, он или плохой, мы можем говорить о себе, по отношению к нам. Это по отношению к людям я могу измерить. Но, по крайней мере, я о нем могу сказать, что он совершенный, великий, безграничный. И как же может быть, что результатом его, результатом развития этой силы было привести творение к такому состоянию, что венец творения, самое развитое создание, является наиболее страдающим и даже не чувствующим, для чего он существует, для чего он страдает.
Давайте
приступим к пятому вопросу. Как можно быть, что из вечного, не имеющего начала и конца, происходят творения ничтожные, временные и ущербные?
То есть как бы в том же самом направлении, но вопрос уже как из него это может выйти. То, что я такой, ладно, но как может быть, что есть связь между ним и мной, где я настолько испорченный, а он настолько совершенный, и между нами есть такой канал. Как такое может быть? Чтобы совершенство... Совершенство просто. И я. Как может быть, чтобы мы находились в связи? Проблема. То есть, как может быть, что из вечного, не имеющего ни начала, ни конца, происходят творения ничтожные, временные и ущербные? Это, собственно, пять вопросов, которые задает книга Зоар. Это не все. У нас есть еще, кроме этого. Но о них мы поговорим в следующий
раз. Да, нам придется сделать это в следующий раз. Тут задают пять вопросов. У нас в Фейсбуке есть уже очень много вопросов.
Можно дополнить, да?
Да.
Хватает.
Итак, мы приглашаем наших телезрителей звонить по телефону 1-900-722-103, 1-900-722-103. Ищите Рава Лайтмана в Фейсбуке.
Да, я только хочу добавить, что тот, кто хочет прочитать эти вопросы, он может зайти на наш сайт,
да, или Каббала Лиам, статья, предисловие книги Зоар, ваши вопросы, давайте пригласим наших радиослушателей. Добрый вечер. Здравствуйте, пожалуйста. Меня зовут Амит. Я хотел бы спросить Рава по поводу Танаха. Все истории в Торе действительно происходили, потому что в одной из передач вы говорили, что мы должны внутренне пережить Тору. Я хотел бы узнать, действительно ли стояние у горы Синай происходило. Действительно все эти вещи происходили?
Разумеется, произошли, потому что каждый духовный корень должен развиться и коснуться своей материальной ветви. Поэтому Адам Аришон, все поколения до Авраама и наши праотцы, Ицхак, Яков, все сыны Якова, Йосеф, вход в Египет, Моше, Аарон, и так далее. Весь этот процесс мы прошли. Стояние у горы Синай, завоевание страны Израиля, разрушение первого храма, второго, все мы прошли. Но снова, то, что мы прошли в этом мире, в материи, это с одной стороны, но главное для нас, что мы приобрели от этого, в каком состоянии мы находимся, и что нам предстоит. То, что Тора рассказывает, и Тора говорит не о истории, которая произошла, а о том, что мы должны исправить. После греха Адам Ришонова, мы, когда мы выходим в духовный мир, в мир безграничный, здесь и сейчас, если мы захотим произвести исправление, как написано, твой мир ты увидишь при своей жизни.
Вы получили ответ.
Спасибо. Переходим к следующему радиослушателю. Кто с нами?
Добрый вечер, уважаемый Рав, меня зовут Ияд.
Я еду в машине и слушаю передачи и слышу, как вы говорите, что мы находимся в иллюзорной реальности. Да, но я слышу вас своими ушами, и вы говорите своим ртом. А что же здесь иллюзорного?
Это верно.
То, что нам представляется действительностью, которую мы воспринимаем сейчас, она называется действительностью воображаемой, иллюзорной, потому что она существует только как бы в нашем воображении. Если бы мы могли увидеть себя, каким образом мы воспринимаем действительность, нам кажется, что мы находимся внутри действительности, а на самом деле эта действительность находится внутри нас. Наоборот, так это выясняется каббалистами в тот момент, когда они начинают выходить в восприятие духовного мира. Нам тяжело сейчас с этим согласиться, но это то, что они говорят. И тот, кто начинает чувствовать высший мир, он понимает, что то, что сейчас мы воспринимаем, это воображаемая действительность. Она находится в наших органах чувств, которые дают мне такое представление, что я нахожусь в большом мире, и все существует вокруг меня, и, собственно, все находится во мне.
И если
бы мы смогли найти статьи современных физиков, ну, скажем, последние, которые говорят о восприятии действительности.
И
это часть моей профессии, онтология, восприятие действительности. То и наука, современная наука, в своих последних открытиях, собственно, говорит, что мы находимся в воображаемой действительности, в какой-то программе, в программе компьютерной. И этот мир, который мы чувствуем, может, он существует только в моем восприятии, только в моих чувствах, моих ощущениях.
Спасибо, Ияль. Айла шоэльт отану дерх
Фейсбук. Через Фейсбук спрашивает нас, что такое высшая сила? Мы должны бояться ее. Что это за сила такая? Нет, мы не говорим о страхе. Мы говорим о высшей силе, поскольку она определяет все, что происходит со мной. Кто я, что со мной происходит, что произошло, будет, что есть и что будет, в прошлом, в будущем. Все это определяется ей, высшей силой. Поэтому она называется высшей.
Сила, которая находится надо мной.
Так, которая выше меня, которая надо мной настолько, что то, что я о ней спрашиваю, это тоже от нее. И то, что я говорю от нее, и о ней, это тоже происходит от нее. То есть она определяет все. Нет у меня ничего от меня, все от нее.
Рой спрашивает, почему вы сказали, что более развитые более страдают? Почему нужно страдать, чтобы развиваться?
Потому что чем более развитое творение, тем у него больше развитое желание получать, желание насладиться, и оно чувствует себя, что ему большего не достает. Тот, кто добавляет знания, добавляет скорбь.
Мэр спрашивает, почему кажется, что этот мир находится в хаосе, который все время увеличивается?
Ну, это со стороны энтропии. Это физическое понятие. с одной стороны. А с другой стороны, насколько, чем больше мы развиваемся, мы становимся более эгоистичными, и мы меньше и меньше восполняем творение. Мы становимся все более и более
начинаем
должны творению, мы вредим ему. Ну, ты видишь, что мы делаем с нашим несчастным земным шаром, что скоро мы не сможем там существовать, настолько мы его разрушаем. Поэтому, чем более создания развиты, это даже нельзя назвать развитием, потому что к сожалению, нам не хватает духа внутреннего развития.
Продолжим с нашими радиослушателями. Здравствуй, Илон. Здравствуйте, уважаемый Рав. Вы объясняете, что эта наука отвечает на вопрос, для чего человек живет. Я пока не понял ответа. Для чего мы живем?
Для того, чтобы ответить на вопрос, для чего мы живем?
Живем для того, чтобы ответить на вопрос?
Да, потому что в ответе на этот вопрос мы постигаем цель нашей жизни, суть нашей жизни.
Илон, ты понял? И в чем же смысл жизни?
Смысл жизни – это постичь свой корень, высшую силу. И в тот момент, когда ты ее постигаешь, перед тобой раскрывается путь. Такой новый путь развития. И ты начинаешь подобляться этой силе все больше и больше. И тогда ты постигаешь себя и действительность вокруг себя. Все иное, органы чувственные, все иное, мир другой, высший мир. Тогда ты теряешь свою связь, ну, можно так сказать, с этим миром. То есть не то, что ты теряешь, но он для тебя становится только средством. А главным для тебя становится постижение этой высшей силы полностью, уподобиться ей, стать как она. И в этом суть жизни.
Туда, Илон. Спасибо, Илон.
Шалом, Гилад.
Спасибо вам. Здравствуйте, Гилад. Добрый вечер, уважаемый Рав. С одной стороны, я слышу глубокие вещи, большую мудрость. С другой стороны, я слышу слова Торы и заповеди. Я как это связано. Почему нужно добавлять религиозные понятия?
Это не религиозные понятия. Тора – это высшая сила, свет. Тора – ор, свет. И этот свет исправляет человека. Заповеди – это действие, которое проделывает этот свет над нами и исправляет нас. Если у меня 613 желаний, неисправленных, эгоистических, которые я использую только на благо себе и на зло ближнему, и для того, чтобы их исправить и стать хорошим человеком, я нуждаюсь в силе света. Или Торы, в конечном счете, так это называется. Чтобы она пришла и исправила 613 моих желаний. С зла ближнему на добро. И это называется Торой и заповедями. Об этом сказано. Я сотворил злое начало и сотворил Тору приправой к нему, потому что свет не возвращает к источнику. В конечном счете, это сила света, которая исправляет зло во мне. Всего-навсего. Тут нет ничего ни религиозного, ни светского. Это сила природы.
Туда, Гилад. Спасибо, Гилад. Шалом, Эти. Поприветствуем, Эти. Здравствуйте, Эти.
Шалом, Рав Лайтман.
Здравствуйте, Рав Лайтман. Я нашла вас через уроки год назад, и с тех пор я спрашиваю себя, почему именно сегодня, когда эта наука более простая и ближе ко всем, почему люди не стремятся изучать ее?
Потому что наше эго возросло. Когда я был, когда я 40 лет назад учился у своего учителя, то действительно, ну, было немного людей. И когда я спросил его, он сказал, что если бы я в начале 20 века сказал людям, что есть что учить о духовной работе, о целетворении, то кто бы не пошел. Что тогда было у человека? Он работал, ел, что он там зарабатывал. Люди жили в виде очень-очень ограниченном. Но сегодня есть различные вещи, которые нам закрывают наше зрение, слух, вкус. Человек может наполнить себя всякими вещами. Есть у него, он смотрит такими широкими глазами, большими глазами на мир. И когда ему говорят о великой цели, ему не нужна великая цель, ему достаточно быть внутри своего телефона и так жить. Проблема, большая проблема.
Чем
больше мы развиваемся технически, тем больше внутренне мы становимся более ограниченными. Это явление, которое уже сегодня исследуется специалистами, что мы не думали, что так произойдет. Я говорю вообще об ученых, о человечестве, что последние поколения превращаются во что-то намного менее развитое, чем то, что было раньше.
Чем более сложный телефон, тем меньше умный человек.
Верно. И вообще, к чему человек стремится, к каким горизонтам? Когда-то это было намного больше, он хотел раскрыть материки, звезды. А сегодня... все стало таким, несколько метров вокруг него, сверх этого он не хочет.
Это с одной стороны. С другой стороны, вся реальность, которую мы исследуем, она как бы более развита, более богатая.
Но нет добра без зла и зла без добра. Это такой переходный процесс. Переходная такая эпоха, и я надеюсь, что мы сейчас выходим из нее, из этой тьмы постепенно. И растущее поколение начнет задавать более качественные вопросы.
Спасибо, Эти, и здравствуй, Йоси. Добрый вечер. Я задаю вопрос, я тоже держу этот телефон в руках. Я хотел спросить вас, допустим, мы понимаем, что что человек должен пройти весь этот процесс, который мы проходим, это часть его развития, но с другой стороны, я хочу спросить со стороны Творца, если он такой совершенный. Для чего ему нужно все это? Этот весь процесс, который происходит с нами тысячи лет. Для чего он все затеял?
Иначе нельзя развивать нас.
Необходимо
учить, почему, но любой деталь, которую тебе необходимо раскрыть в своих органах чувств, она должна состоять из тьмы и света, и из двух этих крайних форм. Любая, даже самая малая деталь и все их связи, поэтому у нас нет выхода, мы должны пройти распространение и развитие очень-очень точное, деталь за деталью, от начала творения до его конца. И если сейчас мы начинаем, начинаем существовать в особом поколении, когда мы можем ускорить наше развитие и привести себя к цели своими силами, своим свободным выбором, и проделать это быстро, приятно и просто в таком воодушевлении и очень быстро достигнуть вечности и совершенства.
Йоси, тода.
Спасибо, Йоси. И последний радиослушатель Шарон.
Шалом.
Добрый вечер, Шарон.
Есть много
В последнее время есть много
статей о том, что человечество просто исчезнет, вымрет. Каббала предлагает какое-то решение.
Мы обязаны прийти к общему исправлению. Ничего без нас не произойдет. Мы обязаны пройти, потому что написано, что 6 тысяч лет — это время существования нашего мира от первого раскрытия, от того, что было 5775 лет назад.
Что значит раскрытие высшего мира?
Человек на Земле, который первый раз раскрыл высшую систему, его звали Адам Ришон, и это было 5775 лет назад.
225 лет еще осталось.
Ну да, или раньше, это зависит от нас. И мы должны прийти к духовному уровню, потому что весь этот мир, он только для того, чтобы мы поднялись от него на следующий уровень, на следующий этап. И поэтому... То, что время мира — это только 6 тысяч лет, так об этом говорит Каббала, но от нас зависит, как, когда мы придем к завершению и поднимемся, собственно говоря, на следующую ступень.
Давайте попрощаемся с Шароном. Шарону спасибо, Шарон.
סדר לי טיפה את הראש. לפני 5775 שנים חי בן אדם, לפניו היו הרבה דורות.
ג'ל צ'לבק, до него было много поколений, но он раскрыл первую эту систему.
מאז שהוא גילה עד שמה,
с тех пор, как он раскрыл, до того, что...
שיגלה. יש 6,000 שנה. אז נשאר לנו עוד 220 ומשהו שנים.
Проходит 6 лет, нам осталось 225 лет.
ואז מה קורה? העולם נכחד?
И что же происходит? Мир исчезнет? Да. Он весь находится в нашем ощущении. Это мы поднимаемся на следующий уровень. Это удивительно, но мы должны закончить. Рафлат, вы могли бы подытожить?
Мы сегодня немножечко учили... Мы обсуждали вопросы, которые рассматривает книга Зоар, потому что знание этих вопросов дает нам ощущение, что нам, собственно, дает наука Каббала, что нам предлагает, какие ответы и на какие вопросы. В этих вопросах мы их пройдем. У нас есть еще 5 или 6 вопросов, кроме того, что мы прошли. И мы начнем чувствовать, насколько эта наука охватывает все. Охватывает все. И наполняет нас всем, чем только можно, для того, чтобы мы почувствовали нашу суть, для чего мы, и как, в конце концов, мы, нам насладиться тем, для чего мы существуем.
Большое спасибо, Рав Лайтман, спасибо, Орен Леви, спасибо всей группе радио. Без перерыва мы приносим извинения тем людям вопросы, которых мы не успели задать. Ну, встретимся на следующей неделе. В воскресенье вечером. Всего доброго. Спасибо, Рав Лайтман.